утра. С первого, с трехдневкой. С первой трехдневкой. С первым днем второй трехдневки. Точно. Сейчас лекцию про начало бы прочитал. Было бы совсем странно. Вот. Меня зовут Костя Логинов. Это Галь Каменецкая. Сегодня мы будем читать лекцию вам про пограничные реакции. В быту это, в общем, вы можете ощущать как какое-то ваше очень сильное такое эмоциональное состояние, такую эмоциональную уязвимость, когда вы реагируете на какие-то незначительные факторы извне и считаете их сильно для вас угрожающими, вас разрушающими. Постепенно мы, вот, я думаю, что поговорим про вот такие вот пограничные реакции, поговорим про какие они есть, и в конце немножечко поговорим про терапевтические установки, как с этим можно будет работать. Ну, то есть вот лекция, она будет таким образом построена, чтобы какой-то кусочек вы заметили в себе, заметили в том, как это у вас устроено, и потом посмотрели, как с этим можно обращаться в терапии. Еще, наверное, мы ставим 5 минут на вопрос, потому что, в общем, с аудиторией тоже интересно пообщаться. Может, у вас за это время уже что-то накопится. И, в общем, если у вас вопросы какие-то будут в процессе появляться, вы их запишите, и потом за 5 минут те, кто успеет, их зададут, мы постараемся ответить. Прежде всего, наверное, стоит сказать о том, что наша психика, она изначально сильно расщеплена. Когда рождается ребеночек, у него сильно несинхронизированные его действия, он не очень хорошо воспринимает мир целостным, он у него такой достаточно расщепленный.
А что он расщепленный?
Не целостный, да. Потому что расщепленность подразумевает, что он был вначале целостным. Вот. То есть он не целостный, и в процессе взросления у него появляется возможность какие-то факторы внешнего мира связывать какие-то свои внутренние чувства, переживания, ощущения и мысли. И таким образом появляется какая-то целостная картинка реальности, целостная картинка себя. Но изначально все не целостно. Поэтому стоит понимать, что когда мы оказываемся в ситуациях, ну, каких-то для нас таких сложных, эмоциональных, мы вообще вот доходим вот до этого первоначального уровня, когда, в общем, мы стараемся примитизировать такую картинку мира и свести ее до каких-то очень простых, очень таких понятных вещей. Вот. Уже две собаки к нам сегодня пришло. Ну ладно. Постараемся с ними тоже считать. Вот следовательно, это первый тезис, что изначально у нас нету никакой целостности, она появляется в результате нашего взросления, в результате нашего опыта. Дальше мы сталкиваемся с тем, что постепенно вырастая, мы обретаем некое представление о себе окружающих. И какие-то вещи, которые не вписываются в нашу картинку окружающего, будут каким-то образом стремиться туда попасть. И часто это происходит достаточно болезненно, достаточно неудобно, поскольку надо что-то поменять его свое восприятие, восприятие себя, восприятие мира, это часто непросто. И вот каким-то таким первым, наверное, способом такому пограничного реагирования является то, что человек очень часто пытается, ну, вот такую вот ситуацию, которую он считает правильной, которую он считает реальной, натянуть на то, что происходит вокруг. То есть всячески подвести человека, который рядом со мной, или окружение, которое рядом со мной, поток представления, каким это должно быть. Ну, то есть, вот, я думаю, что мы с этим часто встречаемся, ну, например, вот на этой базе. Ну, то есть, это не Шарм-эш-Шейх. Вот. И, в общем, попытка подвести, ну, реальность под Шарм-эш-Шейх будет сталкиваться постоянно с тем, что мы будем, ну, находиться в таком эмоциональном состоянии напряженном, вот, стараться искать везде, ну, какие-то недостатки, их исправлять. И это будет такое бесконечное действие, поскольку вот из этой реальности Шарм-эш-Шейх не сделаешь никогда. Вот. Можно только, ну, как-то признавать ее, но для этого надо отойти от какого-то внутреннего представления о том, что вот так оно должно быть. И вот здесь я должен находиться вот только вот в таких условиях. Но это вот про такую реальность материальную. В реальность в отношениях вы, наверное, тоже с этим встречались. Но когда вы начинаете отношения, и в процессе, в общем-то, их каких-то развития, вы обнаруживаете, что человек, ну, не очень соответствует, ну, тем представлениям, которые у вас о нем есть. Ну, дальше, следовательно, если вы из этого вот тезиса начинаете действовать, вы начинаете активно что-то предпринимать для того, чтобы этого человека изменить. Вот. А это может быть восприниматься вашим партнером как что-то агрессивное. Вот. И дальше появляется как раз вот эта вот следующая как раз реакция. Это реакция такая достаточно бурная, эмоциональная. Вот. Потому что когда нас кто-то меняет, мы дико, в общем, этому сопротивляемся. Ну, вот, допустим, сейчас вот вас всех попросить развернуться в другую сторону, вот, а лекцию я буду читать вашим спином. Вот, и вам будет жутко неудобно, а мне может быть хорошо, что меня никто не будет смотреть. Я тут, не знаю, как вот развалюсь вольготно, вот сигаретку возьму. Вот. Но вам будет некомфортно. Вот. В этом плане, ну, вы будете каким-то образом на это злиться, потом в процессе будете мне это высказывать. То есть вот все время такое вот изменение другого под себя сталкивается с тем, что он начинает этому сопротивляться. Вот дальше, например, то, что можно сказать, это вот про такие вот аффекты и про то, что в пограничной реакции довольно сильно усиливается такая эмоциональная составляющая.
Ну, вообще вот для этого типа реакции характерны две такие базовые вещи. То есть одну назвал. Вторая. Значит, характерная нецелостность представления о себе, да, такое вот, ну, мое понимание себя, оно такое мозаичное, по-разному называют, да, мозаичное, фрагментарное, как хотите. Вот. А вторая такая вещь, что вот эмоциональная часть, она такая очень расторможенная. Да, вот на таком гештальт языке мы поговорили, что очень сильно выражена мощная ид. Да, у человека очень много такой витальной энергии, и это очень такое заряженное, сильное, импульсивное. А теперь в своей голове вместите, да, вот это вот не очень целостное я, да, и очень мощное ид, которое на любой, даже малой интенсивности стимул дает очень сильную эмоциональную реакцию, достигающую такой силы, такой эффективной заряженности, да, что как будто рассудок и некоторая такая когнитивная часть стираются или нивелируются, делаются очень незначительной, а вот этот эмоциональный ответ, он очень глубок, силен и охватывает всю психику целиком. Да, вот, ну и поэтому и называется такое, да, аффективное состояние, да, что аффект это то, что вот, если мы приводим, да, в состояние какого-то эмоционального, будем рисовать это самый вот пик вот этой верхушки. И вот это вот, вот эти два фактора, такое нецелостное представление о себе и очень выраженная эмоциональность, они играют с психикой всякие разные шутки. Ну, такие шутки, конечно, в кавычках, но они производят в психике целый ряд очень сложных таких эффектов. Не эффектов, а эффектов. А потому что, сочетаясь между собой по-разному, они доставляют очень много беспокойств. Но, в общем, у человеческой психики много достаточно способов, чтобы испортить себе жизнь. Но вот там, где мы говорим о пограничном способе реагирования, они как будто очень концентрированы. Это не значит, что этих способов нет при каких-то других состояниях. Они, безусловно, есть. И, в общем, никогда одним нигде не бывает представлено. Вот. Но именно в этом типе реагирования оно как будто очень сконцентрировано. Вот. Ну, причем про расщепление. Про расщепление. И вот эта вот такая сильно выраженная эмоциональность, она, ну, давайте там один из этих аспектов опишем. Мы часто там, да, вот этим словом так балуемся, говорим, расщепление. Помните? Феномен расщепления. Что это такое? Вот расщепление это такой специфический тип реагирования. Ужасно неудобно говорить про это. Значит, это такой специфический тип реагирования, когда на высоте вот этой интенсивной, эффективной реакции я один полюс очень хорошо воспринимаю, а второй полюс я как будто бы забываю, отщепляю от реальности. То есть моя реальность такая очень сильно поляризована. Вот мир такой черно-белый. Одним из важных таких тоже сопутствующих феноменов пограничности является, ну, я сейчас умное слово скажу, а потом неумно про него объясню, называется нарушение темпоральности опыта. Вот опыт за счет вот этой эмоциональности как будто теряет свою временную протяженность. он такой фрагментарный. Вот я этого человека там, ну вот Костя, давайте, допустим, я хорошо с вами просто расскажу. Вот я очень сильно, например, могу разозлиться, и мой аффект столь интенсивен и столь силен, и моя ярость столь интенсивна, что в этот момент я могу вообще забыть, что он близкий человек, что у меня много чего с ним связано. И мной движет только ярость. Вторая часть опыта, другие навыки мне недоступны. И я рушу отношения с этим человеком. Я просто разрушаю все, что есть. Потому что мой аффект бежит впереди меня. Да, вот в ситуации такого эмоционального расщепления, вторая часть за счет эмоциональной нагруженности очень легко отчисляется. Ну и теперь подумайте, что это у меня бывает, ну там не только с Костей, а у вас, наверное, с большим количеством людей, да, там в вашей жизни.
Ну да, ну то есть вот если еще немножечко тогда коснуться вот того, что ты сказала, что вот этот вот феномен такого расщепления, он что делает? Он делает картинку такой черно-белый, человек становится для нас, ну грубо говоря так, либо жутко приятен, либо ужасно отвратителен, ну и в общем-то для чего-то у нас такая реакция есть. Ведь просто так в психике, ну, в общем, ничего не появляется. То есть реакция явно адаптивная, вот, но такая вот сложная. Ну, так вот, такая реакция, такая примитивная, черно-белая, она хороша в ситуациях выживания. Ну, то есть, когда вам что-то сильно угрожает, у вас вот эти оттенки и нюансы различать, ну, в общем-то, времени нету. В общем, если какой-то атомный взрыв, то здесь не надо думать вообще, ой, сейчас, вот что мне делать, тут, в общем, вот, туда-сюда, вещи собрать. Вообще надо бежать куда-то, в общем, сломя голову, взрываться какую-нибудь. Ну, либо ложиться, как Галя говорит, ногами в сторону ядерного взрыва, ну, либо, в общем, куда-то прятаться и уже вообще ни о ком, ни о чем не думать. Вот. Ну, то есть у нас включаются такие животные, достаточно инстинкты, они достаточно, в общем, простые. И поэтому, когда вот вы в эту ситуацию попадаете, скорее всего, в вашем восприятии, это не значит, что ситуация сейчас здесь такая, выживание, но в вашем восприятии вы можете ощущать, что эти отношения с этим человеком, или отношения на группе, или отношения, ну, где-то вот в быту, они для вас какие-то на грани выживания. Ну, то есть вдруг от этого человека зависит ваша жизнь. И таким образом вам нужно срочно принять какое-то решение. Или от этого конфликта, или от этого разговора вообще должно немедленно что-то поменяться. Вот. И тогда ваши реакции будут действительно такие вот расщепляющие. Если же вы стараетесь как-то посмотреть на это чуть больше, ну что, в общем, является вот задачкой терапевта при такой вот работе с расщеплением, это увидеть, что ситуация не такая катастрофическая, не такая разрушающая. Для того, чтобы обрести какую-то опору и понять, почему вдруг образовалась вот такая вот сильная эмоциональная реакция, и она таким образом вот развернулась. То есть вот важный маркер это того, что мы в пограничной ситуации сталкиваемся с тем, что вот нам нужно выжить. Часто это ну, достаточно вот хорошо вот чувствуется в ситуациях, когда вы друг на другом наблюдаете. Вот, например, вы можете сидеть на группе, и вдруг кто-то кому-то говорит о том, что, ну, знаешь, вот ты там передо мной сидишь, и мне там неприятно на тебя смотреть. И в этот момент вдруг человек выдает какую-то очень сильную реакцию, он говорит, вообще-то как ты смел мне это сказать, я не хочу с тобой больше в группе находиться. Вот. И это такой, правда, вот, ну, достаточно сильный эмоциональный вдруг какой-то резонанс. А другая часть группы, ну, вообще как-то нормально это реагирует. Кому-то еще такое сказали, человек сказал, ну, слава богу, в общем, хорошо, я тоже на тебя, в общем, не буду смотреть. Вот. И вот группа, она позволяет как раз заметить вот эту пограничную реакцию, потому что я тогда понимаю, что что-то со мной такое действительно интересное происходит. Почему-то моя чувствительность так сильно заострена, а у других людей она что-то какая-то не очень такая заостренная. И вот группа – это тот инструмент, который позволяет хорошо вот эту реакцию отследить. Вот.
Тоже весь опыт, он как будто помещается вот только здесь. Вот никакого до, после, вот есть только здесь. Ну, коль уж мы стали говорить про расщепление, есть еще очень близкий к нему феномен, похожий на него, мы тоже даже сейчас там обозначали, чуть меньше интенсивность, это для ситуации по пограничному реагированию характерна поляризация. Характерно восприятие каких-то событий, ситуаций, людей, обстоятельств и самого себя. И тут нам тоже обязательно нужно про это поговорить. Сказать, что вот все те феномены, которые пограничное реагирование воспроизводит вовне, да, вот, которые мы видим там, в ситуации, в людях, в обстоятельствах, они, к сожалению, есть и внутри нас. И вот для пограничного реагирования характерна поляризация, то есть восприятие мира таким достаточно, быть, как мы говорим, упрощенным, черно-белым, да, горячо-холодным, добро-злым, ну там нежно-парнояльным, ну и так далее. Да, какая-то вот такая штука, разнесенная по полюсам, да, которая за счет феномена расщепления, о котором мы сказали выше, да, будут плохо между собой интегрироваться.
Наверное, как пример, так чтобы у вас в головах что это уложилось, но вот в быту, ну и в общем-то в своих, может быть, каких-то реакциях вы можете заметить, что в какие-то моменты вам нужно найти врага. Ну, найти вдруг какого-то человека, который вам вообще очень сильно чем-то неприятен. Это может быть абсолютно ну, неосознанное действие, но вы можете просто замечать, что вы в такие ситуации постоянно попадаете. И вот это, куда вы не пришли, всегда найдется вот эта вот женщина или этот мужчина, который косо смотрит, и на которого я начинаю вот так же косо реагировать. Вот эта вот ну, тенденция к поиску врага, она является ну, достаточно понятной с точки зрения вот такой пограничной реакции, поскольку я в этом человеке ну, буду размещать все то, что не очень вписывается в мое представление о себе. Ну и таким образом, когда я в нем все это буду размещать, я буду ну, успокаиваться, ну и бороться с ним, а не в себе вот эти все вещи каким-то образом стараться совместить и каким-то образом их уложить. И это достаточно бывает такая ну, ситуация, ну, повторяющаяся. Потому что, в общем, вы как понимаете, что вот лучше проблему отрицать, чем смириться с тем, что я не знаю сейчас решения для этой проблемы. Но это как вы представляете, что вы вот сейчас сели на эти стулья и вдруг обнаружили, что каждый из вас сидит на гвозде. Но вот как встать, вы пока не знаете. И как снять себя с этого гвоздя, вы не знаете. Вы можете только ощущать, что сидите вы на этом гвозде. Жутко неприятное действие. Так вот представьте, что это в материальном мире, в общем, эта картинка, ну такая, типа встал да пошел. А вот в нашей психике, когда мы обнаружим, что наши реакции устроены вот так, и по-другому никак мы не можем пока реагировать, вот это приводит ну, к тому, что хочется очень быстренько сказать себе, что не-не-не, у меня этого ничего нет. Это вот у того товарища, вот, давайте с ним и разберемся. Вот. А в этом плане это как раз довольно важное место. Постараться что-то в себе обнаруживать и, может быть, признавать ну, какую-то в данный момент, ну, может быть, неспособность это решить. Невозможность с этим разобраться достаточно эффективно, чтобы это прошло. Это освобождает достаточно много энергии для того, чтобы вы могли что-то искать. Потому что, знаете, вот, ну, когда это был Эриксон, да, Милтон Эриксон, по-моему, да, Милтон Эриксон. Вот он, да, Эрик Фромм, вот Милтон Эриксон. Вот, у него хорошее описание сессий были терапевтических, и вот к этой части у него было достаточно, ну, такое здоровское отношение. Что, в общем, человека часто надо фрустрировать в том, чтобы он постоянно искал способы решения проблемы. Вот, потому что если его в этом месте не фрустрировать, энергии на то, чтобы обнаружить действительно, как эта проблема устроена, и посмотреть вообще, ну что это за гвоздь, а как я на него сел, а вообще как я на нем сижу, а что есть вокруг, как можно вообще куда-то пойти, что с этим сделать. Ну как-то осмотреться нету, я постоянно ищу. Вот что бы мне такое сделать, новый способ какой-то ищу, еще что-то. А вот не изучая вообще, как устроена вот эта моя ну, проблематика. Поэтому такая фрустрация каких-то вот действий, фрустрация ну, преждевременного какого-то вот способа разрешить, она очень важна в этом месте. Вот важно осмотреться.
Давай дальше сделаем еще один способ, да, вот мы назвали расщепление, поляризация. И еще один способ, он, конечно, тоже нам знаком по другим типам реагирования, но здесь тоже широко представлен. Я хотела сказать об идеализации и обесценивании. Ну, если мир, да, расщеплен, поляризован, то этот шаг очень логичен. Да? Люди, они, конечно, это очень хороший способ, он такой простой. Да, вот. Есть какие-то приятные, чудесные, замечательные люди, отношения, с которыми я прекрасен, добр, чудесен, умен, красив, ну, вообще замечательный человек. Вот.
Лучше всего, чтобы они были не здесь, чтобы они были где-то в Москве, в Хабаровске.
В Москве или в прошлой жизни.
Потому что они были недоступны сейчас, они вот прекрасны и там.
Да, например. Но это какие-то обычно не очень близкие нам люди. Вот. Потому что человек чем лучше, тем дальше от нас. Вот. Ну, потому что тем менее достижимы. Ну, боги часто вот такие. Вот. А есть другая, как бы, это, да, противоположность, такое обесценивание, но когда, в общем, я сталкиваюсь с чем-то, что для меня плохо выносимо, там, или для человек сталкивается с чем-то, что для него плохо выносимо. И он говорит, что, в общем, мне это не подходит, вообще отвратительно, надо от этого отказаться. И эта ситуация, она не только существует там в человеческих отношениях, она, в общем, существует и в способе организации опыта. Да, потому что такое достаточно полярное. Мы про это знаем и часто вот такой механизм обсуждаем, когда мы говорим о нарциссических каких-то, да, реакциях. Но здесь это тоже существует.
Вот, ну, следовательно, как тоже можно представить, ну, это такие качели. Вот, ну, как физику, наверное, я вот уже сам не очень помню, вот как там чего устроено. Вот, но на качелях катался недавно. Вот, но то, что вот могу из опыта катания на качелях привести, что, в общем, если достаточно сильно раскачаться и достичь какой-то достаточно максимальной, ну, такой вот амплитуды, то, в общем, ты будешь качаться сильно в другую сторону, ну, так же вот отклоняясь, как и отклонился изначально. То есть по центру остановиться невозможно на качельках, вот так вот захотев. То есть, если изначально мы человека сильно вот так вот как-то, ну, вознесли, но потом ждать того, что сильно его обесценим, ну, приходится. Поэтому часто в жизни, ну, вот, люди уже, которые как-то немножко с этим сталкивались, но они так побаиваются, когда к нему так кто-то подходит и говорит: «Господи, Боже мой, какой же ты прекрасный, вот, да вообще, как здорово, что ты здесь есть, и вообще вот езжу за тобой на интенсивах, вот, и вот, вот это все так вот хорошо». Ну, так понимаешь, что рано или поздно будет другой полюс. Вот, потому что, ну, психика так устроена, что накопив в одном месте, она разрядится вот строго противоположным. Вот. Поэтому, ну, важна какая-то в этом плане, ну, такая профилактика, вот, того, что, ну, вот, например, я помню в свое время, ну, как-то вот в практике, когда был такой период, мне признания не хватало, а вот клиент шли, ну, с таким вот идеализацией, с такой, ну, бывает так, вот утром проснешься, думаешь, ну, наверное, лучше не бриться сегодня, вот, ну, и рубашечку одеть, ту, которую вчера носил. Вот, ну, потому что хоть немножко добавить свой образ чего-то такого не шибко идеального. Потому что если ты еще сам это все усилишь, все сильно идеально сделаешь, ну, тут, в общем, ты подпитаешь, ну, какие-то вещи, которые без того в другом человеке достаточно сильно сейчас развиты. Поэтому, ну, поддерживать какую-то собственную критичность к себе и, ну, стараться к ней как-то относиться как к чему-то естественному, это хорошая профилактика того, чтобы, ну, вы сильно потом, ну, как бы не разрушились от другой части, от того, когда попадете в полюс обесценивания вот этого человека.
Ты важную еще вещь говоришь, потому что вот эти вот колебания между идеализацией и обесцениванием, оно же очень специально, оно не только через идеализацию и обесценивание организует контакт с другими людьми. Вот я когда, например, там в полюсе какого-то обесценивания оказываюсь, да, там я или любой другой человек. И ну, если человек достаточно критичен себе, в общем-то он понимает, что он куда-то ухнулся, куда ему не очень хотелось, или, в общем, куда-то, в общем, в такое неприятное место, то задачка-то моя какая, чтобы скомпенсироваться, да, я же в средней зоне оказался, я куда-то внизу там оказался. Для того, чтобы компенсировать, я должен какие-то действия сделать с собой и с окружающим. Ну, например, такое хорошее, очень понятное действие, это убить свидетелей своего позора. Да, вот, ну как-то вот ложанул где-то, люди это увидели, да, ну, надо их под ноль, конечно, уничтожить, потому что если их не будет, то никто и не узнает, потому что они несовершенны.
не будет их не то, что в реальности. Ну, то есть с лопатой ходишь и закапываешь. Вот. А скорее больше просто в своем внутреннем мире убиваешь. То есть понимаешь, что, в общем, достаточно здесь сильно внутри кого-то обесценить, но ты, в общем, на этого человека больше реагировать не будешь, он каким-то символическим образом для тебя, в общем, вот так вот и помрет.
Ну, я подумала, что как это, например, в группе может быть представлено. Ну, мне кажется, это там для группы или старшего уровня, хотя, может быть, и для клиентов. Вот там человек неудачно, как, например, поработал, да, и чувствует, что у него не очень задалось, но мог бы лучше, но не вышло, да, ну, понятно, что... Вот. А потом вот сидит в группе и думает, какие кругом мерзкие, неприятные люди сейчас смотрят на меня, озлоблены. Да, так. А эта реакция может быть связана с тем, что ну, не очень что-то вышло, позор и какую-то там ну, неловкость, несовершенство признать сложно, это сложная работа, да, там признавать, что я в общем учусь, у меня не все получается, где-то лажаю, ну, в общем, не просто. Ну и надо всех под расстрел, конечно, подвести. Ну, чтобы глаза тут, в общем, не молечили перед глазами, это стыда там внутри не возбуждали.
Ну, я думаю, что это для всех вот свойственно, ну, как бы, людей. Поэтому. Ну, интенсивность может быть разная, но свойственна для всех людей. И часто вот такая реакция уйти в какое-то обесценивание, она связана с отсутствием опыта того, что меня, ну, вообще вот с моими какими-то ошибками, с моей какой-то неустойчивостью люди вообще принимают. И вообще от меня, ну, как-то не будут сейчас что-то сильно добиваться, а нормально на меня реагируют как на то, что вот, ну, что-то не получилось, ну, и нормально, ну, и хорошо, оставайтесь с нами. Вот, никто никуда не ушел. А когда этот опыт, он какой-то отсутствующий, от меня что-то требовали. Или мне говорили, ну, я, ну или я от себя требовал. Да.
Обязательно во мне.
Вот есть вопрос, потому что если я от себя начинаю требовать, то изначально кто-то от меня требовал. Вот все-таки здесь это появилось вот как некое требование сначала извне, а потом я стал сам собой такую штуку воспроизводить. Вот. А, и таким образом я ну, как-то могу... Вот, не имеет опыта постоянно повторять вот такой вот опыт. Но как-то уже сам отходя от всех, бросая, в общем, и таким образом подтверждая, что, в общем, по-другому, ну, не сложится, по-другому быть не может. Вот это такие вещи, ну, которые как раз, ну, в группах мы обустраиваем за счет того, что просим иногда людей, ну, посмотреть на других, посмотреть, кто смотрит вам в глаза вообще, что от вас не отвернулись, для того, чтобы появилась, ну, какая-то другая возможность по-другому, ну, в этой ситуации обойтись. Также, что относится к таким ну, вот, пограничным реакциям, это ну, использование суррогатов. Вот. Это могут быть различные суррогаты, там, наркотики, алкоголь, могут быть это суррогаты в виде отношений. Вот. Но что нам это дает? Нам это дает следующее. Нам это дает что-то, какой-то стабильный эффект. Вот. Потому что если я... Ну, понимаю, что вокруг, ну, в общем, среда какая-то нестабильная, все меня задевает и ранит, я сам какой-то расщепленный, в общем, такой вот нецелостный, то мне нужен какой-то заведомо известный эффект. Ну, вот так сейчас, если микрофон по кругу пустить, ну и спросить, вот если вы выпили 200 грамм водки, вот какая будет у вас реакция? Вот Галина Яковлевна бы просто умерла, но это, наверное, она кокетничает. Вот. Так вот, преуменьшает силу своего организма. Ну, не умерла бы, но так, наверное, легонечко бы расслабилась. В ощущениях, может быть, внутренних как умерла. Ну, в общем, ну, организм устроен так, что появился бы какой-то эффект там расслабления, может быть, такого психического раскрепощения, ну и так далее. Вот. Ну, он был бы у всех достаточно, ну, такой похожий, ну, в степени, ну, там, если есть какая-то степень уже там алкоголизации, ну, там больше нужно этого вещества. Вот. Но все равно это то, что работает у всех достаточно понятно и одинаково. Точно так же есть вообще в отношениях прекрасные так, такие вот, ну, вещи, которые дают гарантированный результат. Ну, если вы с человеком начнете постоянно усиливать градус отношений, начнете с ним постоянно спорить, то рано или поздно вы устанете. Вот. И вот так вот разрядитесь. Удовольствия, конечно, никакого не получите. Ну, вот так выдохните. Господи, какой кошмар. Сколько уже наругался, можно уже и выдохнуть. Но тоже гарантированный результат. Вот. Сначала такая эмоциональная спляска, выброс разных гормонов во время злости в кровь и в организм. А потом, ну, такой вот эффект расслабления.
Но если есть вот не через водку.
Да, да, вот через отношения.
Да, вот через отношения. Как, например, там в супружеских парах они обязательно ругаются перед отпуском. Вот собираются там обязательно вот на пороге вот ругаются. Да, вот чтобы вот в отпуске. А на самом деле это отреагирование, да, там напряжение, которое связано не с ними, да, а связано, ну, там, с предвкушением там, поездки и всяких так, разных историй. А выглядит как, да, то понятно, как понятно, как вот ты себя будешь чувствовать, когда там поругаешься с партнером. Все же известно, да, там чего получится. Ну, то есть не только там.
Ну, едут такие спокойные уже. Друг с другом не разговаривают. Отдыхают какое-то время отлично, потом опять напряжение на капсуле. То есть там светлый промежуток 2 дня.
На обратном пути, конечно, обязательно.
Вот, потому что надо опять в реальность встраиваться, надо опять какой-то эффект получить. То есть, в принципе, мы управляем своим организмом за счет того, что в отношениях, ну, поднимаем тот или иной градус эмоций. Вот. И это тоже такой заведомый результат. И, в общем, вот эти вот всякие различного рода суррогаты, они служат нам для того, чтобы мы гарантированно попали в какое-то состояние, его испытали и таким образом, ну, получили какую-то стабильность. И важно вот это понимать, что таким образом мы, ну, грубо говоря, вот так вот подсаживаемся на какие-то определенные способы реагирования с людьми. Ну, то есть, если для меня, в общем-то, вот, другим способом недоступно получение стабильности, какой-то устойчивости, целостности себя, ну, я всегда буду вступать в конфликты. Я всегда буду с кем-то ругаться, потому что это мой единственный способ вообще хоть как-то себя вообще успокоить. Вот, хоть как-то себя вообще вот разрядить. Вот, поэтому в терапии важно как-то замечать, что вот этот способ есть, что он рабочий, отлично, супер, отказываться от него не будем, но давайте поищем что-то еще. Ну, потому что вот такой способ, он часто бывает для человека разрушительный, отношения страдают, он, в общем, как-то не молодеет, вот, и с возрастом, в общем, энергии на такие кульбиды уже немного. Вот, поэтому это какие-то реальные возможности что-то другое посмотреть, как иначе можно сделать.
Ну да, то есть если это все пообщать, то да, помимо там организации всяких зависимых таких способов реагирования пограничного типа, конечно, характерно создание, специальное создание напряженных отношений. Да, вот при пограничном реагировании, вот вроде все благополучно, а вот надо найти какой-то загвоздь. И тогда с этим, и если углублять, да, вот это, ну, этот способ, да, вот как создание напряженных отношений, межличностном общении, то там есть еще одно. Вот если суррогатами не просто баловаться, да, а твердо встать на этот путь, то каким активным там, употреблением суррогатов, ну, в общем, чего делаем? Мы не делаем. Вот где же такой способ, да, что ну, давайте не буду миндальничать. Я хочу сказать о самоповреждающих действиях, да, которые могут присутствовать как в виде каких-то правда действий, таких аутоагрессивного характера, связанных с употреблением психоактивных веществ, это же не обязательно алкоголь, там, наркотики или физику. Вот. А есть же еще такой, есть такие способы реагирования, когда человек наносит себе разного рода повреждения. Иногда это там телесные какие-то повреждения, но можно ножом себя резать, можно лезвием себя резать, можно спичками себя поджигать. Или каким-то другим способом он оказывается в ситуации, в которых он себя повреждает. Ну, не знаю, там экстремально ездит на автомобиле, начинает активно практиковать экстремальные виды спорта. Все время оказывается, часто для молодых мужчин это характерно, оказывается в ситуации, вот вроде все по одинаковым улицам города ходят, а он все время дерется, на него все время люди с ножами нападают, его все время грабят. И здесь такое есть специальное такое одно переживание, ощущение, которое очень свойственно пограничным реакциям, что понятное дело, что когда человек себя так повреждает, он испытывает достаточно интенсивные болевые ощущения. И я говорю не только о эмоциональной боли, но и о физических страданиях. Ну, потому что, ну, понятное дело, что если себя там ножом резать или лезвием, например, какие-то повреждения наносить, ну, или каким-то другим способом, сигаретами себя прижигать, да, ну, потому что много их, то я буду и физически очень страдать. И поскольку вот мы в самом начале говорили о том, что есть такое нарушение переживания себя, боль – универсальный способ вернуть себе тело. Вот мы можем наше там тело и наши какие-то границы физические не особо замечать. Мы отлично их замечаем, когда мы стукаемся коленками, обжигаем пальцы или как-то физически страдаем. И вот здесь этот способ, он правда, очень как изуверский, но работает. И с этим, кстати, связано, ну, это меньше свойственно пограничному реагированию, у меня больше связано с пограничным расстройством личности, но тем не менее, обычно при более тяжелых формах реагирования, да, какие-то суицидальные действия делают, именно предпринимают, да, именно с этой же целью, потому что через вот эту попытку, да, через вот это причинение боли, они как бы пытаются обрести себя. Обрести себя через обретение телесности. Обрести телесность через причинение боли.
Да, и вот как раз тогда важно, наверное, сказать, вот ты же сама говорила, что это важно сказать в лекции. Может, я сейчас начну, продолжишь, что 5 минут еще у нас есть для вопросов. Это вот про специфическое переживание пустоты, которая появляется у человека. Вот, то есть вообще, как бы, ну, когда мы чем-то внутри не заполнены, а просто как-то вот, ну, расслаблены и чувствуем, что у нас внутри, ну, как-то все спокойно, ничего никуда не бежит, не дергается. Вот это вообще достаточно, ну, бывает приятное ощущение. Но бывают моменты в жизни, когда нам вот это ощущение пустоты невыносимо. Вот, как будто, ну, из нас выдрали кусок. Вот, как будто чего-то не хватает. И часто, ну, вот это вот чувствуется таким образом, когда, ну, какие-то отношения у людей, например, заканчиваются. Вот часто ведь люди ощущают, что нету части меня, как будто части меня нет. Хотя на самом деле, когда вот мы разрушаемся, я остается ровно столько, сколько его было. Просто что-то дополнительно, что, ну, в общем, ушло от меня, оно ушло, а я-то остался целостный. Вот. Но переживание вот это может быть достаточно сильное, когда я с другим человеком очень сильно объединился, связал с ним свою жизнь уже сразу. Как-то он достроил меня в каких-то эмоциональных реакциях, еще что-то. И тогда какое-то расставание с ним, но переживать, правда, как потеря части себя. Так никакой потери части себя нет. Вообще замкнутая система, вот, которая там обменивается с окружающей средой, что-то оттуда берет из окружающей среды, что-то там выдает. А вообще достаточно, в общем, такая сама в себе хорошо работающая. Вот. А вот это переживание пустоты, оно достаточно интенсивное. И может, ну, вот как раз в какие-то моменты вот, ощущаться как некая действительно нехватка себя, нехватка внутренних переживаний, ощущений, нецелостность себя. И толкать нас на то, чтобы мы вот таким образом, как Галя писала, себя восстанавливать.
Ну да, и поэтому, вот, например, какие-то депрессивные реакции, да, при пограничном, например, каком-то, да, таком контексте жизни, они плохо переносятся. Ну, потому что и так-то внутреннее переживание себя такое достаточно диффузное, да, размытое, я такой неустойчивый. А тут еще, да, в ситуации, там, например, там, потери человека, депрессивная реакция, безусловно, реакция потери. И, ну, это просто масло, депрессия в квадрате. Или так был или там целостный, а когда какие-то значимые отношения потерял, да, что-то такое важное для меня разрушилось, и переживание одиночества, естественно, в этот момент стало интенсивным, да, то глубина, конечно, переживаний, вот этой потерянности, она увеличилась. Такой сложный опыт. Но это, может быть, все-таки вот такую психологическую часть скажем, что не так все драматично, все-таки с этим можно справиться.
Нет, еще не все драматично. А ну скажи тогда, скажи.
Просто вот пограничные реакции, они так устроены хитро, что если вот мы в какой-то терапевтической ситуации с ними сталкиваемся, то хотим мы этого с вами или не хотим, терапевт, мы или клиенты, мы своим собственным пограничным опытом начинаем на это реагировать. Ну, сидели мы такие все устойчивые, стабильные, эмоционально ровные, без переживания пустоты, пришел к нам клиент с какими-то, да, там, например, пограничными реакциями. И он еще особо даже не начал ничего делать. Вы же знаете, что там их много. И вот он только начал говорить, и вдруг вы чувствуете, что градус собственного эффекта у вас повышается. Да, поэтому вот пограничные реакции, они очень, да, там, синхронно включаются наши способы пограничного реагирования. простой вопрос, да, но вот как там, если не сдаваться сильно, там, теорию, как поступать, как с этим обойтись?
Минутку у нас перед вопросами, а я, наверное, просто тезисно скажу, что, ну, главное здесь... Если вы сталкиваетесь вот, с реакцией, по которой мы с Галей описали в течение этих 40 минут, как терапевт, что для вас важно? Для вас важно, чтобы вы сохраняли свое присутствие с этим человеком, вот, чтобы вы никуда не убегали, вы транслируете, что бы ни происходило, вы можете оставаться, вот, вы можете как-то искать какие-то свои ресурсы для того, чтобы чувствовать себя стабильно. То есть важно здесь ваше присутствие. И вторая часть, важно, чтобы вы понимали о том, что вы имеете право на то, чтобы ваши границы в этом присутствии тоже соблюдались. То есть с вами можно обращаться так, как вы как-то представляете, как с вами можно обращаться. То есть вы имеете право регулировать то, что происходит внутри вот этой вот вашей терапевтической сессии, этой беседы. Вы остаетесь, но ваши границы тоже сохраняются, вы их не теряете. Например, если для вас нормально, что, ну, в общем, на вас ругаются матом, ну и нормально. Вот. А вы те, кому не нормально, тогда важно об этом говорить. Говорить, что, знаешь, вот я с тобой остаюсь, я никуда не ухожу, но вот со мной вот так вот поступать нельзя. Эта реакция в этом случае очень хороша, поскольку она дает ощущение от вас, как от человека, который может о себе позаботиться, но который никуда не свалит, а останется в этой ситуации рядом и сможет дальше продолжать там эту беседу. Но у вас тоже существуют свои собственные границы. Вот. И также важно то, что мы люди, вот то, что мы говорили, мы такие несовершенные, ваша способность признавать, что вы совершаете ошибки. Вот, то, что вы можете говорить о том, что вы что-то сейчас сказали и, похоже, доставили другому человеку какую-то боль. И, в общем, были неосмотрительны и что-то там переборщили. Вот, то, что вы можете признавать и тоже оставаться, это большой ресурс отношений, большой ресурс этой ситуации. В общем-то, вот эти три вещи, присутствие, ваши границы и признание ошибок, которые вы совершаете с тем, что вы остаетесь в отношениях, дают возможность развиваться этим отношениям дальше, эти пограничные реакции как-то как-то сквозь них проходить. Вот. Ну, наверное, вот у нас осталось 2-3 минутки на вопросы. Если есть, задавайте.